Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами ведущая Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем говорить на тему «Как найти своего приемного ребенка». Вопросов здесь море возникает, и мы постараемся выплыть, найти ориентир вместе с нашими потрясающими спикерами. С удовольствием представляю психолога, приемную маму Светлану Качмар. Света, дорогая, здравствуй.
Добрый день.
И приемная мама Анастасия Мишанкова. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, прямо вот сразу с самого начала, потому что ваши вопросы, комментарии, они важны и для вас, и для нас. Эфир проходит очень быстро, 50 минут пролетает просто вот мгновение. У нас не подкаст, у нас прямой эфир, поэтому мы можем отвечать на ваши вопросы. Пользуйтесь этим. В хорошем смысле этого слова. И обращаю ваше внимание, что у нас на нашей странице Теос Медиа вы можете зайти на передачу «Отличная семья» и обнаружить классный ресурсный архив с очень хорошими спикерами, с приемными родителями, с самими детьми, как приемными, так и кровными. Я уверена, что это вам поможет ответить на какие-то ваши вопросы или, наоборот, сориентировать на правильные вопросы. Но мы начинаем сегодняшнюю тему. Она, конечно же, актуальная, потому что вот люди прошли ШПР, и начинается следующий этап их жизни – это поиск ребенка. Очень непростой, на мой взгляд, вот выбор. И я вот как раз хотела спросить, прежде чем отправляться в это прекрасное, удивительное и порой опасное путешествие, поиск ребенка, чтобы вернуться оттуда живым, все-таки, наверное, может быть, стоит задать такой вопрос, вот к чему я готов или не готов. Вот одна из моих знакомых, она говорила, что я сразу для себя вот отметила после ШПР, после там много чего прочитанного, услышанного, что, допустим, дети с и инвалидностью, и подростки – это не мое. То есть не потому, что они какие-то, вот, да, мы здесь не говорим плохие, хорошие, а потому что я понимаю, что не могу им помочь, не могу им что-то дать. Это вне моего ресурса. Анастасия, вы когда вот отправлялись в эти поиски ребенка, вы, в свою очередь, обозначали для себя подобное, что вот, допустим, это не мое, а вот сюда мы можем обратить свой взор?
Ну, когда я себе задавала такой вопрос, ну, первый был такой вот экскурс. Какие дети бывают в детском доме? Какие вот сейчас, вот, ну, наличие? Вот, то есть маленьких, красивеньких, симпатичных девочек и мальчиков до 3 лет собирают сразу на них очередь. Поэтому в детских домах в основном дети с инвалидностью, дети-подростки или паровозики, вот, сиблинги. И, в принципе, медицину я не... То есть это не мое, то есть я не могу ходить заниматься медициной чисто вот из-за своих психологических моментов. А вот с подростками я еще своего кровного не пережила, как бы от подросткового возраста. И, ну, а поскольку у меня своих кровных 3, я решила, что паровозики – это тот оптимальный вариант, поскольку я уже многодетная, то есть я знаю, что такое многодетство, я думаю, что я осилю. Вот, то есть у меня было решение такое.
Ну, то есть вот то же самое, да, вы для себя обозначили, вот есть какие-то области, куда я пока не могу двигаться, а есть то, что для меня, ну, приемлемо. Свет, вот этот вопрос, он обязателен перед тем, как мы отчаливаем от берега?
Наверное, даже так, да, это зависит еще от того, в первый раз мы отчаливаем от этого берега или не в первый, потому что там опытный приемный родитель уже немножко по-другому смотрит на вопрос, там, выбора, в кавычках, ребенка, да, угу. И часто говорит о том, что, в общем, выбор, ну, это немножко не то слово, да, но тем не менее, я всегда говорю, что для начала, наверное, стоит очертить там какой-то маленький кружок, какого ребенка я бы хотел встретить или каких детей я хотел бы встретить, и большой такой круг, да, каких детей я, в принципе, могу принять в семью, ну, на каких детей мне хватит ресурсов, потому что, например, можно там хотеть принять в семью ребенка там инвалида-опорника, да, и всей душой этого желать, но если там жилищные условия там или физических сил, да, на это нет, то стоит, наверное, там несколько раз подумать, смогу ли я сейчас, да, или мне нужно что-то для этого сделать. Вот, и действовать уже, ориентируясь на этот большой круг.
Угу, хорошо, берем на заметку. Вот есть несколько инструментариев поиска детей, ну вот мы сейчас как раз о них и поговорим, то есть где искать-то. Есть базы данных, есть дни АЭСТа, есть еще ряд других, ну допустим, опека по знакомым, опять же в клубы приемных родителей, фонды какие-то. Вот смотри, вроде бы инструментов много, но они все достаточно разные, к ним можно по-разному относиться. Знаю, что не все специалисты положительно относятся к дню АЭСТа. Вот у тебя как, какое отношение к этому формату?
Ну, мне вообще и как не только как специалисту, но и как маме, и как человеку не очень понятен формат ярмарки людей. Вот, когда выставляют витрину, да, вот у нас Петя, Вася, Маша, Даша, вот посмотрите, какие они хорошие, выберите себе того, что покрасивше. Вот. Но, с другой стороны, я вижу в некоторых учреждениях это организовывается не как смотрины, а как какая-то, ну, интересная движуха, спортивный праздник или еще что-то такое, где можно повзаимодействовать с детьми, где можно, например, принять решение о том, что я там не буду приемным родителем, но я, например, могу быть наставником, волонтером или каким-то другим образом приносить пользу этим детям, да, и вообще учреждение, которое пускает к себе, да, это уже какой-то плюс, потому что сейчас ковид показал, что все наши достижения прошлых лет моментально обнулились. Вот, и ну, выбрать ребенка на таком мероприятии, мне кажется, ну, довольно бывает сложно, и довольно бывает странно со своей совестью договориться, потому что там, на моей практике была история, когда два папы, придя на день АЭСТа, подрались. Это меня так шокировало. Вот. Да, они увидели девочку, маленькую, красивенькую, в общем, такую, в общем, мечту усыновителя. И дошло, вот все они начали друг друга пихать, толкать и говорить, я первую увидел. Нет, я первую. Причем ни у кого не было еще собранных документов до конца. То есть у них не было заключения вот, на руках. Это всех так шокировало, что никто не мог вмешаться. Все стояли. Но это было очень странно.
Да, это странно, но прям, ну, по-мужски, да, это моя девочка, все, там, я готов за нее уже там всех порвать. Смотри, ну, вот, например, если мы говорим особенно о родителях, которые только входят в эту тему, вот они прошли ШПР, но они еще не нюхали, не видели вообще ничего, вот, что связано с детьми, с детским домом, с этой атмосферой, вот, ну, может быть, исходя из этих соображений, как-то полезно ну, немножко войти вот внутрь, чуть-чуть с этим соприкоснуться, посмотреть, чем дышат, как живут, хотя бы ну, какую-то атмосферность. Вот как это сделать наиболее, как сейчас говорят, экологично, наиболее безопасно для двух сторон?
Знаешь, я думаю, что это не всем нужно. То есть есть такие родители, которым важно прийти в детский дом, посмотреть, как все это организовано, увидеть других детей, посмотреть на режим там, и так далее. Да? А есть люди, для которых это будет большой травмой. Я знаю там, выпускников наших школ приемных родителей, которые приходили в учреждение и говорили, я сюда больше никогда не вернусь. Вот вы мне выйдете
ну, туда. Можно, да, можно понять людей, да, это зрелище такое для людей с крепкими нервами.
Поэтому, да, опять же, первое, да, это не всем подходит. Второе, да, если есть такое желание, ну, помимо дня АЭСТа существуют и волонтерские поездки, существуют клубы приемных родителей, где можно посмотреть на принятых детей в такой лайтовой обстановке, не погружаясь там в жизнь детского дома, да, ну и, собственно, те самые дни АЭСТа на который можно прийти. Но понятно, что нужно приходить с такой трезвой головой, с открытыми глазами, да, что не что я пришел тут выбирать, да, вообще дети выбирают в этот момент дня ЕСТ, и у них требования к нам, кандидатам, приходящим в учреждение, гораздо выше, гораздо больше, чем у родителей.
Да, у них, безусловно, есть тоже своя шкала, каким образом должен выглядеть родитель, во что он одет, какого он возраста, какой он там крутой, нет, насколько он цепляет. Вот, ну, причем, понятно, все это с точки зрения именно вот, ну, их мира, то есть как они себе представляют классного человека. Вот. Но смотри, вот ты говоришь о том, что у некоторых родителей может травмировать то, что они увидят как бы внутри детского дома, и, может быть, это не совсем полезно. Но, с другой стороны, ведь в конце концов, если, ну, говорить так уж, то часть детского дома приходит в их семью, потому что ребенок приносит с собой травматичность и, безусловно, часть системы. Если они не готовы к тому, чтобы погрузиться, посмотреть эту атмосферу изнутри, вот насколько они ресурсны к тому, чтобы вот, понести с собой рядом ребенка, который придет из детского дома.
Родители берут ребенка, а не детский дом, да, и они выстраивают с ним отношения.
Но в нем будет часть этой системы все равно.
Конечно, будет. И к этому готовят и школу приемных родителей. Uh-huh. Дальше, да, если родитель обращается в службу сопровождения, служба сопровождения каким-то образом, да, про это рассказывает. Но далеко не все отношения, которые внутри детского дома существуют, перенесутся в семью. Потому что детский дом – это вообще другая структура, да, там другая иерархия, другие взаимоотношения, не детско-родительские.
А родителям это не надо, не надо быть в курсе вот
далеко
того,
не,
что…
Далеко не всегда, да, родитель может, особенно, опять же, тот родитель, который только погружается в эту тему. Mm-hmm. Опытный приемный родитель, я думаю, приходя куда угодно, уже не боится ничего, да,
потому но что… Но опытный – это да, да.
Вот. Mm-hmm. А когда ты приходишь первый раз, и, например, одногруппники ребенка начинают рассказывать, вот там, почему ты его-то выбираешь, да, вот он там дурак, да, а я, смотри, какой хороший, лучше меня забирай, да. Mm-hmm. Или, например, да, ты там часто приходишь со своим улыбчивым лицом и говоришь, я вот прихожу там к Петеньке, он такой классный, я буду к нему ходить, я его в гости возьму, а в очередной раз видишь, что, да, ребенок тебя встречает с синяком, потому что другие дети mm-hmm. начинают ревновать, начинают переживать, что не их забирают.
И, да, ребенок, и просто бить.
Благоволишь, да, они ему устраивают темную, ну, классно, здорово. Ты пришел с добром, а получилось, в общем, не очень здорово. Поэтому такие вот походы в детский дом, да, они все-таки, опять же, не для всех. Если мы хотим забрать ребенка, да, то мы работаем, собственно говоря, на то, чтобы этого ребенка забрать. Мы его можем брать на прогулки, приходить к нему там какое-то время в гости, с ним договариваться, пойдет он в семью или нет, и дальше уже заниматься реабилитацией ребенка внутри семьи.
Свет, а что значит не для всех? Вот это кто должен определить? Сам родитель или специалист?
Мне кажется, это должно происходить в содружестве, потому что в той же школе приемных родителей бывает видно, да, что какой-то человек готов погружаться таким образом, да, какой-то человек пока, ну, не очень, не очень. На самом деле здесь, ну, иногда не попробуешь, не узнаешь. Вот тоже все время этот случай рассказываю, он меня там веселит до сих пор. У нас учился замечательная семья, замечательный папа, он морской офицер, он очень крутой дядька, он вообще ничего не боится. Когда он пришел первый раз в дом ребенка, по-моему, даже, он говорит, я открыл дверь, там так пахнет, там такая зловещая тишина, и мне стало плохо. Мы на улице с охранником курили, я там вытирал слезы, меня тошнило, мутило, крутило. Мне было очень-очень страшно, как первый раз в жизни.
В общем, открыл дверь в ад для себя.
Да-да, и для него это был ужас, да, и когда там появился ребенок первый, как-то он это очень сильно переживал, но потом его подотпустило, да, и он говорит, я не знаю, что на меня нашло сейчас, я там без вопросов, куда хотите, зайду, сделаю там и...
Окей, хорошо. Анастасия, у вас вообще как все это происходило? Вот смотрите, вы решили для себя, что окей, вот из всего, как бы, ну, из всей вариативности для вас, допустим, нормально будет вот сиблинги, да? Но, тем не менее, вот вообще, как вы узнали об этих детях? Как ваша первая встреча состоялась? Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Я ШПР проходила при детском доме имени Никулина. Вот, и он прям вот в детском доме находится, и дети там гуляют, кушают, вот. И так получилось, что у нас ШПР прям напротив социального отдела, куда привезли детей. Привезли тогда Леру и Женю, Вот, им было 4 года и 8. А моим кровным было на тот момент тоже 4, 8 и 14. Вот. Ну, психологи обычно рекомендуют брать младшего. И вот, ну, я так подумала, что, ну, возможно, какой-то вариант. Вот как говорят, что там ёкнет где-то что-то там. Такие вот. У меня такого не было. Вот. Я довольно-таки холодно на все это посмотрела. Это было предпоследнее.
Трезво так, трезво, да?
Да, вот. Я так думаю, нет, оно все-таки не хотелось маленького. Вот. Мне хотелось маленькую девочку, у меня потому что все кровные, 3 мальчика. Вот. Я вообще пошла за девочек. И вот как-то вот 2, и они вот уже в возрасте, так думаю, нет, нет, наверное, не мое. А потом на следующее занятие психолог сказала, что там их, оказывается, 3, вот, везут 3-го. Маленького, но я думаю, ну все, это точно мое, и куда мне троих, тем более первый раз, то есть я без опыта была, и, в общем, я как-то вот, ну, совсем.
Ну да, и здесь, наверное, и специалисты, да, тоже и в ШПР, там, и с кем вы делились, говорили, ну куда ты прям сразу на 3-х-то, это что ж такое будет?
Ну, я подозревала, что вариант как бы мальчик-девочку, то есть там, ну, так, идеальный вариант для меня был найти маленького, там, близнецов, мальчика и девочку. То есть я смотрела базы, там были мальчик и девочка. Вот я позвонила подруге, опытной маме, она говорит, не надейся. Вот, скорее всего, это, ну, как бы, ну, там, скорее всего, что-то не так. Вот, то есть есть какие-то запятые, которые вот, ну, такой вот вариант, он в базе просто так не висит. Вот. И я, наверное, в какой-то момент, вот, наверное, устала от баз. То есть вот сколько мы учились, я вот регулярно их просматривала, вот смотрела, вот этот вариант, а вот этот вариант примеряла на себя. Но в какой-то момент я устала и перестала смотреть. Угу. Вот. И следом за мной пошел муж на следующую группу, и вот он пришел и говорит, давай 3. Вот. И я так как что-то в шоке. Вот.
То есть он первый такой выбросил белый флаг, что давай, да, я готов.
А там есть здоровая троица. Вот. И мы, в принципе, в ту неделю, вот как я закончила ШПР, пока я собирала документы, в принципе, мы решили, что я пишу заявление на 3. То есть я первая подала заявление в опеку, а пока ждали, пока муж закончит ШПР. И, в принципе, вот про детские дома, да, вот мы пошли на 1 сентября, 4 сентября был праздник, ну, в честь 1 сентября. Мы пошли вот на день открытых дверей, и у меня было ощущение ужасное. То есть вот это вот цирк ушел, а клоуны остались. Вот мне было так плохо потом. Вот. Но надо было... Мы причем детей своих не увидели, которых хотели забрать, вот, которых собирались писать. Нам разрешение не давали очень долго. Вот. И... Вот как-то мы так вот походили, вот, ну, праздник, да, там, цирковые представления, все красиво, весело, но вот ощущение было ужасно. То есть смотрины какие-то, то есть какой-то магазин, ну, прям вот ужасно было. Вот, но это лично мое чувство, я понимаю, что не было потом плохо. А вот. И когда уже у нас мы проходили психологическое тестирование, был какой-то очередной праздник, и мы пришли знакомиться именно с теми детьми, которые мы хотим взять. То есть психологи спутника тестировали наших детей, кровных, приемных и нас, соответственно, тройной такой, трехсторонний. И ужасно. Был такой момент, тоже хочу обязательно про него поговорить, потому что на ШПР нам об этом говорили, но я так понимаю, не все слушатели это воспринимают. Из нашего же потока девочка начала обещать моей будущей приемной дочери, что она ее заберет.
Так.
Вот, вот ты ко мне приедешь, я тебе, ну, в общем, наговорила, это ужасно. Вот, у меня ребенок потом год вспоминал эту тетю. Вот. А вот она приедет, меня заберет, то есть при каждой ссоре она любила меня поддернуть этим делом, то есть вот какая-то тетя там меня заберет. Ну, вот я... Ну, то есть как бы кандидатам, наверное, надо вот еще раз это проговорить, что как бы, ну, все может быть. любая ситуация, то есть, я не знаю, все что угодно случится, угу. Ребенок будет ждать. И ребенок, даже будучи в другой семье, сидел и ждал.
Да, вот, Анастасия, спасибо. Я вот здесь как раз хочу Свете задать вопрос. Свет, вот понятно, что женщина вот, или девушка, которая там вот все это обещала, горы золотые говорила, ну, скорее всего, неосознанно, конечно, хотела зло причинить. Но я к тому, что вот когда мы принимаем решение, вот мы учимся в ШПР, там, может быть, ищем уже, вот как раз находимся в поиске, кто-то нам там приглянулся, вот мы вообще как должны реагировать, исходя из своего, может быть, характера, своего темперамента там, и так далее, потому что есть же люди, которые, ну вот они вспыхнули, все, их начинает нести, а потом они только думают. Или наоборот, есть те, кто очень долго как раз запрягает, мучается выбором, и все это идет по нескольку лет, и так они не решаются делать следующий шаг. Вот на что здесь обратить внимание людям, исходя вот из своих каких-то, ну, особенностей, которые не изменить, потому что это, ну, твоя природа.
Ну, особенности и особенностями, но я всегда говорю, да, не знаешь, как поступить, поступай по закону. И если ты там, по закону, пока у тебя нет направления на этого ребенка, да, у тебя нет уверенности, что этот ребенок сможет жить в твоей семье, нужно там, не знаю, заклеить рот скотчем, потому что обещать ребенку то, что ты не можешь сделать, это последнее дело. Я поэтому не всегда радостно высказываюсь, там, например, про гостевой режим, да, когда забирают детей в гости, дети уже в своей голове построили, что я там буду жить в этой семье там через несколько месяцев, да, а ни в какой семье он жить не будет. И потом другие кандидаты, приходя, будут слышать, да, у меня там вот есть потенциальная мама, потенциальный папа, я к тебе не пойду, я даже знакомиться с тобой не буду, хотя их никто не забирает. Поэтому я здесь вот за тотальную честность. Не можешь, да, скажи, что я прихожу в гости в детский дом. Потому что, ну, по крайней мере, там в Москве, да, в Петербурге, в крупных городах сейчас уже такая практика сложилась, ну, там, в доковидные времена, когда приходят разные люди в детский дом. Не надо лапшу на уши вешать, да, если очень хочется, ну, обещай своим родным, да, что я обзаведусь приемным ребенком, взрослым, половозрелым личностью, ну, уж никак не детям.
Хорошо, ну вот я говорю, вот эти вот наши особенности темперамента и характера вот нам надо учитывать при принятии решения.
Ну, в любом случае, мы же проходим подготовку, как любой потенциальный родитель, да, проходит подготовку в школе приемных родителей. И это как раз то место, тот полигон, где можно там свои какие-то амбиции и эмоции проговорить в групповом формате, да, и услышать обратную связь адекватно, что вот так не очень, а вот так нормально. В школу приемных родителей часто приходят состоявшиеся приемные родители, которые тоже рассказывают о том, что детей обманывать нехорошо, да? Это такие истины, которые, в общем, ну, там много раз повторяются во время подготовки.
Окей, давайте сейчас, может быть, пробежимся по вопросам, потому что они уже поступают из рога изобилия, а время у нас летит быстро. Единственное, что я хотела сказать, дорогие, не забывайте, да, что у нас есть архив наших передач, которые вы можете найти на нашем сайте Теос Медиа, передача «Отличная семья». И хочу напомнить, что у нас наш проект и вообще наше радио благотворительное, поэтому мы будем признательны, если вы расположите сердцем и окажете нам какую-то поддержку, помощь. Это было бы здорово. Как это сделать, можно узнать вот прям внизу на странице непосредственно нашей передачи «Отличная семья». А сейчас давайте мы возвращаемся к вопросам. Давайте начнем, наверное, с Татьяны. Она пишет: «Я из Рязани, сейчас в поисках деток». Татьяна, мы вам желаем хорошего поиска. Мы как раз сегодня об этом говорим, как этот поиск делать так, чтобы всем было хорошо. Поиск идет также в Тверской области у Натальи. Как вам относятся приемные дети, пишет Алинка. Вот как к вам относятся приемные дети? Это к вам обоим, наверное, потому что вы обе мамы. Ну, если можно, только постараемся коротко, потому что вопросов много, и нам хотелось бы на все ответить. Как относятся?
Мои вообще как бы нормально относятся и знают, чем я занимаюсь, и какова моя сфера деятельности, и тоже это одобряют.
Ага. Ну, возлюбили сразу или это постепенно шло?
У меня дети попали в таком довольно нежном возрасте в семью, в полтора и в два года, поэтому здесь никаких, я думаю, вопросов нет.
Сейчас все, они возлюбили.
Уже взрослые люди.
Анастасия, у вас как? Как у вас складывается?
Ну, младшему было 1.8 года, когда мы его забрали из детского дома. То есть там тоже такой очень нежный возраст, который вот так вот недавно совсем сестричка его просветила, что все-таки я не кровная сестра, мама. Вот он долго отнекивался. Вот, но пока мы вот так вот. То есть, возможен такой вариант, что у нас у тебя есть и другая мама, которая кровная. Вот я ее умею. То есть, ну, я мама. Вот, с девочкой очень долго мы притирались, с женой до сих пор притираемся, у нас было недавно 2 года, как дети в семье, и старший, ну, как-то со старшим он, наверное, более сохранный, с ним менее, менее травмированный, и, то есть кровная мама ему заложила очень много, успела, вот, и поэтому... С ним, наверное, проще вот в этом плане, что он не сильно травмированный, то есть с ним можно договориться, и, в принципе, ему сейчас 10 лет уже такой вот, ну, еще бы пубертат не начался, вот, поэтому у нас пока еще все тихо, спокойно.
Хорошо, двигаемся дальше, пишет у нас Тина, я тоже думала, что не мое, но сложилось, как сложилось, и слава небесам. Здорово. Лена, добрый день. В сентябре получено заключение в поиске девочки от 5 до 10 лет. Пока безрезультатно. Вот, кстати, Свет, если, например, человек хочет, ну вот как Лена, да, девочку там от 5 до 10, но не получается, то есть следует что? Несмотря ни на что, продолжать все-таки поиск вот этой девочки, и ну, сколько бы времени это ни заняло, или нужно рассматривать какие-то другие варианты?
Здесь еще надо смотреть, что написано в заключении. Если заключение на одного ребенка, да, то бывает сложно взять больше, чем одного. Особенно если мы говорим, да, про поездку в какой-то другой регион. Потому что внутри там своего региона, ну, опять же, есть варианты. Да, каждый ребенок хочет у себя устроить. Вот. Но тем не менее, да, если там как-то заключение можно поменять, да, изменить, то здесь есть два пути. Либо расширять географию поисков, да, искать где-то вот далеко, например, от своего дома, либо все-таки попробовать познакомиться с кем-то еще, потому что мальчики ничем не хуже, чем девочки. И мальчиков так уж получается. Мальчиков все-таки побольше в детских учреждениях, чем девочек, потому что от девочек там чуть реже отказываются, и они чуть все-таки чуть реже рождаются. Девочек чуть-чуть меньше статистически. Вот. Вот. Мальчики классные.
Хорошо, дальше. Ирина, учусь в данный момент в ШПР, ребенка, подросток 15 лет, нашла давно в своем регионе. Вопрос, можно ли уже сейчас связаться в соцсетях с этим ребенком и начать общение? Если да, то каким образом?
Ну, закон по этому поводу ничего не говорит, да, это скорее этическая такая история. Захочет, во-первых, ли он общаться, на каком основании? И есть ли уверенность, что получится этого ребенка забрать? Вот, потому что...
А вот, кстати, извини, тебя сейчас перебьют, помимо соцсетей, если, например, человек учится там в ШПР, вот он уже все для себя решил, буду приемным родителем, и даже, как вот говорят, выбрал ребенка, можно вот просто там через детский дом, через опеку выстраивать вот общение с этим ребенком и как-то уже взаимодействовать? Почему вот как бы в обход всего этого, а сразу через соцсети?
Ну, это действительно странно, потому что соцсети не заменяют личное общение, и вообще нет уверенности, кто в этих соцсетях сидит, этот ли человек, да, или какой-то другой. Обычно в детском доме во ВКонтакте сидят там все подряд, да, в одном аккаунте, и непонятно, кто отвечает. Здесь можно либо, да, оформить заключение на гостевой, попытаться, да, вот таким образом. Это отдельный сбор документов, это отдельный вид заключение, да, и попробовать там с таким ребенком там куда-то забрать его на выходной или просто погулять там в какой-то день по городу, пообщаться и так далее. То, что может оказаться, да, как, ну, как, знаешь, выбрала ребенка, да, пока ты его не знаешь. Он тебя не выбрал. Дети старше 10 лет дают письменное согласие на устройство в семью. Ребенок может сказать, никакое согласие не подпишу, я вообще жду дембеля в детском доме. В семью я не хочу. И там нужно будет там устраивать связки с бубнами.
Да, то есть вот выбрала ребенка, но пока это все только в наших фантазиях, потому что мы, очевидно, не знаем ни ребенка, ни его готовности идти с нами на контакт. Хорошо, Ирина пишет, как забрать ребенка в период пандемии, когда, значит, проблемы с документами, опека не принимает, дом ребенка на карантине.
Это ох-ох, потому что на этот счет, да, есть рекомендательное письмо Минздрава, оно рекомендательное, но Минздрава, понимаете? Поэтому как в этом случае действовать, решает каждое конкретное учреждение. Натравить на них там прокуратуру, да, или прийти туда с ОМОНом и открыть дверь невозможно. Если там карантин, это тоже вопрос интересный. Вообще, как бы уже последние лет 20, да, история с карантином в детских домах, и тем более в домах ребенка, она... Ну, ее нужно перепроверять, то есть звонить в управление здравоохранения районное, спрашивать, есть ли карантин в учреждении номер таком-то. Очень часто оказывается, что карантина нет. Вот. А словом карантин называется что угодно, да, чтобы не пустить кандидата. Вот. Но, тем не менее, да, сейчас нет правила, как действовать в период пандемии. Настойчивые родители, из того, что я вижу, добиваются, да, им показывают детей там 5 минут, да, им показывают детей из окна. Уже и такое мне сейчас кандидаты рассказывают, да, что они приходят знакомиться, а им в окошко так поднимают и кричат в форточку, ну как, там, помаши ручкой, да, и ребенок в ужасе, там, 5-летний болтается и говорит, не хочу, вот. Да, но родитель приходит второй, третий, десятый раз, и в какой-то, в общем, момент администрация говорит, ну ладно, уже идите погуляйте во дворе, но вы его точно заберете, да, точно-точно. И ребенок уходит в семью. Поэтому здесь только настойчивость, настойчивость, еще раз настойчивость. Но опять же, да, если опека чего-то не принимает, есть Почта России. Оформляем заказное письмо с уведомлением, отправляем документы, ждем решения органа опеки.
Хорошо, Ольга пишет, мы нашли именно на таком дне аиста. Дети выступали, не думая, что в зале сидят их будущие родители. Мы пришли посмотреть на девочку 5 лет, а взяли мальчика 8 лет. Ну вот, супер, мы вас поздравляем. Ну здесь вот уже как раз Света говорила, что смотря как проводить эти дни аиста, то есть с одной стороны, может быть, какая-то польза от этой формы, но ты уже объяснила свою позицию, не будем к этому возвращаться. Елена пишет, заключение неделю назад получено на девочку от 0 до 5, а сейчас понимаю, что могла бы и постарше, не знаю, вносить ли изменения. Кровных 3, младшему 8 месяцев, но душа ждать не хочет, пока младший подрастет. В поисках можем, наверное, и 2 потянуть, но свидетельство менять придется. Ну, здесь как бы особо вопроса нет у Елены, хотя вот ну, что можно прокомментировать?
Ну, здесь я вижу 2 вещи, да, то есть свой кровный маленький, и часто, ну, бывает вот такой подъем, пока ребенок там, до года лялечка прекрасная, хочется еще детей, да, и здесь очень трезво надо оценить, насколько впишутся еще дети, вот сейчас, особенно 5 лет. Вот. Но я опять же напоминаю, что если в заключении написано от 0 до 5, это довольно узкий круг детей, да, и искать можно будет долго, девочку от 0 до 5 лет, и разумнее, да, все-таки получить заключение на какой-то более широкий возрастной диапазон. Ну или, да, если проходили психологическое обследование, там может быть написана какая-то другая история, да, что там, в принципе, на ребенка от там и до, на дошкольника.
Значит, пишет Анна, я была наставником в ДД, и, да, было нелегко, психика должна быть крепкая. Ну, конечно. Значит, пишет нам Оксана, здравствуйте, 3-й год, стоим в очереди, обзвоны, письма не дают никакого результата. В нашей опеке говорят, ждите своей очереди, были 50-е, сейчас 24-е. То есть как это, ну скажем, это норм и надо действительно ждать, либо можно как-то пододвинуть этот процесс?
Несмотря на кого очередь. Если ждать младенца, можно ждать вообще до бесконечности, потому что опеки перегружены, у них очень много функций, звонить вам и о чем-то сообщать. В общем, они не очень торопятся, да, потому что есть кандидаты, которые вот уже пришли и сидят, да, под дверью с документами. А если мы говорим, вот Анастасия, да, замечательно рассказала, что один, да, на самом деле 2, а на самом деле 3, да, вот чаще всего...
4 на самом деле, казалось.
Вау!
Да. Чаще всего это все-таки история про братьев и сестер, да, им сложнее. И когда кандидат допускает в голове мысль, что детей может быть больше, чем один, обычно, ну, жизнь играет новыми красками. Оказывается, что детей, в общем, много, и их как раз очень хотят устроить, потому что, ну, потому что...
Значит, пишет у нас Олеся. Когда вы беременны, вы же не знаете, какого ребенка родите. Когда рождается, принимайте такого, какой есть. Считаю, если человек готов стать приемным родителем, должен полюбить любого ребенка. Это мое мнение. Поэтому мы не выбирали, забрали того, кого Бог послал. Олесь, но это вы, для вас это было приемлемым, вы это сделали, и слава Богу, что у вас все получилось. Просто все-таки, когда вы рожаете ребенка, это один сценарий. Когда у вас есть выбор, это другой. Вы можете понять, да, вы готовы, например, как мы говорим там, взять ребенка спинальника там, или еще что-то, или это не ваш ресурс, и вам нужен тот другой, там, младенец, подросток или еще что. Ну, вот что здесь можно сказать, Свет, буквально два слова.
Ну, я очень рада, что Олеся вот получилось именно так, да, но из опыта хочу сказать, не у всех так получается. Mm-hmm. Вот. Ну, и второй момент, родитель не должен полюбить приемного ребенка. Родитель должен о нем заботиться. Вот это из области долженствования. А если полюбит, ну, классно, здорово. Но не, тоже не всегда так получается.
Да, кого-то, может быть, часть передернула от твоих слов, ну, кажется, вроде что-то такое, знаешь, прагматичное, но на самом деле это ведь так. Я помню, Светлана Строганова делилась, рассказывала, как она все мучилась по поводу вот этих любови и нелюбови, и когда пошла в церковь духовнику, вот он ей сказал, что ну ты что, заметалась-то, ты заботишься об этом ребенке, то есть вот именно там как мама, то есть что ты ему даешь, там, обеспечиваешь крышу над головой, питание, там, уход, еще что-то. Ну, вот это и есть тоже проявление любви. Ну, то есть, может быть, пока без каких-то невероятных чувств, но это тоже любовь.
Любовь поэтому очень разная.
Она очень разная, да, очень разная. Хорошо, давайте дальше. А очередь вообще есть? Мне никогда не говорили, что мы имеем какой-то порядковый номер. Они должны сказать его, пишет Полина.
Поиск ребенка лежит на плечах кандидатов. Поэтому вас могут в какой-то конкретной опеке или в каком-то региональном банке данных поставить ну, на определенную очередь, да, потому что ну, каждого обращающегося регистрируют, записывают специальную базу, журнальчик и так далее. Да, и вот будет какая-то очередь. Вот очередь на детей – это скорее миф. Да, то есть такого понятия там, нет очередь на детей. Это есть какие-то местные инициативы. Поэтому никакого порядка номер вам, конечно, говорить не буду.
Окей. А вот каким образом люди тогда узнали, которые писали выше, что вот они были 50-е, а сейчас 24-е? Это что такое?
Ну, знаете, как в анекдоте. Ну, и вы говорите, да, опека может сказать все, что угодно. Как вы это проверите? Mm-hmm. Черную бухгалтерию у них попросите, как они mm-hmm. детей выдают, под номерами или как-то еще? У них
понятно.
Есть задача устраивать детей в семью. Все, точка. Mm-hmm.
Ясно. Как сказано у классика, больше вопросов не имею. Двигаемся дальше. Значит, Олеся пишет, если квартира в ипотеке, и я не замужем, могут мне одной дать малыша?
Да.
Сказала сразу Анастасия, да, да. Даже если квартира в ипотеке.
Да, в законе, если в законе не прописано. Если у вас есть долги, опекин долги не проверяет, вашу кредитную историю. Вот. В законе не написано, что вы должны быть замужем обязательно. То есть одинокой женщине могут дать детей. То есть, соответственно, но опека реально смотрит. То есть если вы живете одна с тремя детьми в однокомнатной квартире, конечно, это нереально. Вот. Поэтому смотрит опека, там тоже обработают люди, которые реально приходят и смотрят, насколько реальна ситуация. Если она не противоречит закону, никто не имеет права вам отказать. Просто письменно пишите заявление и все.
Угу. Пишет Анна, я ученый, кровных детей нет. Все условия есть, но почему-то очень боюсь взять ребенка. Какой-то беспричинный страх. Свет, вот как здесь можно простроить такому человеку маршрут? То есть понять все-таки, это его история или нет?
Ну, во-первых, если это такая долгая, да, борьба с собой, и такой вопрос серьезный для человека, то за один раз это не решается. Это скорее стоит либо пойти к семейному терапевту и пройти курс, собственно, психотерапии, либо проучиться в школе приемных родителей, посмотреть на опыт других родителей, пообщаться с теми, кто выпустился, кто уже принял ребенка, попробовать примерить на себя, да, с кем-то подружиться, там, у кого есть приемные дети, и с другого конца зайти. Но я бы рекомендовала совместить оба эти два занятия и в конце прийти к какому-то решению. Даже если решение будет отрицательным, что приемный ребенок – это не моя история, это тоже будет здорово, да, но с большей осознанностью.
Угу. А еще вариант такой есть, да. Извините. Это можно... Ко мне девочка попросилась няней поработать. Она хотела ребенка для приемного. И попросилась, сейчас пошла в ШПР. То есть она с 6 детьми с моими сидела. Вот, и ей воочию пообщалась. Угу, угу.
Ну да, то есть мы говорим, войти в тему, да, посмотреть изнутри, насколько это будет вам соответствовать, и обучаться. То есть вот подключить сразу несколько таких ресурсов. Да, обучение, погружение в тему. И дальше уже смотрите, насколько вы готовы действовать, делать следующие шаги. Олеся пишет, через какое время после принятия ребенка в семью можно забрать домой еще одного? И нужны ли какие-то дополнительные документы?
Ну, это еще одно разрешение получается, заново подается заявление, получается, собирается весь пакет документов заново, и когда вы получаете разрешение, когда вы берете ребенка, то разрешение предыдущее, оно гасится. Вот, поэтому заново, когда вы берете второго ребенка, вы заново собираете все документы. А, ну, насколько я понимаю, надо ждать, когда пройдет адаптация, чтобы взять следующего ребенка, чтобы это одна адаптация не наложилась на другую. А сколько у вас будет адаптация? Год, два, три, десять, там, как Бог даст.
Да, важный, кстати, очень важный момент, и обращаем на это внимание, дорогие, потому что все это связано все-таки, ну, с нашей жизнью и жизнью детей. Это все очень серьезно. Давайте ответим на вопрос Полины. Если после временной опеки возникает решение вернуть ребенка обратно, мы после этого попадаем в какой-то черный список?
Нет. Если от временной опеки нет, если у вас постоянная опека, отказ пишет, тогда да. Вам в следующий раз могут не дать.
А вот временной опеки нет, это вот что означает, а почему у них временная опека? Или просто так человек называет это?
Нет, просто опеки боятся выдавать на постоянную, потому что их наказывают за возвраты. Вот. А под временную опеку это как бы ни то, ни другое. Вот. И они по голове не получают, и вроде как. Ребенок в гостях побывал.
Так, хорошо. Татьяна пишет, подскажите, пожалуйста, с чего начать усыновление?
Школа приемных родителей, потому что это обязательная ШПР. История, да, потом уже начинают собирать документы. Начинают собирать документы до прохождения школы приемных родителей, наверное, бессмысленно. Они к этому времени могут испортиться, сгореть. Вот.
Просрочиться.
Мы с моей старшей девочкой познакомились, когда, пишет Тина, она заканчивала 11 класс, брать в семью уже было поздно. После выпуска она все равно стала членом нашей семьи, теперь ей 22. У нее есть ключи от нашего дома, она может в любой момент приехать, пожить, оставить вещи. Все как с кровными, выпускникам тоже нужна семья. Но да, вот мы говорим о том, что когда начинается поиск детей, обычно не смотрят в сторону подростков. Ну, во всяком случае, туда смотрят гораздо реже, потому что вот они уже здоровые взрослые люди, зачем им папа и мама? Но на самом деле папа и мама нужны даже большим людям. Всем нужна семья. Всем нужна семья.
Потом дети в детском доме, они психологически часто отстают, и поэтому, когда вы берете подростка, он может на 10 лет быть только развит. Поэтому имеет смысл посмотреть в сторону подростка. Угу.
Анастасия пишет... Ой, извини, пожалуйста, да, Свет.
Да, я хотела сказать, что вот пытались у нас, пыталось государство ввести такой постинтернатный патронат. Он есть, да, но он как-то очень криво выглядит. Но, тем не менее, нашим выпускникам, наверное, особенно нужна семья, потому что когда их 18 лет выпускают во взрослую жизнь, да, и выдают сберегательную книжку и какое-то напутствие, они как-то, ну, плохо устраиваются в этой взрослой жизни. А никого уже нет, воспитателей нет.
Да, просто подумай, да, о том, что, например, если мы, ну, скажем, хотим сделать что-то доброе для ребенка и подарить ему там какой-то крутой айфон или кроссовки, то это не решит его судьбы, вы понимаете, да? Вот кроссовки и айфон могут быть там проданы на следующий же день за пачку сигарет, а он выходит из детского дома, опять же, куда, чего и как. Поэтому здесь все-таки помогаем наставничество, волонтеры, и, конечно, самое лучшее – это принятие в семью. Пишет у нас Анастасия, если сделать документы на усыновление, я могу взять потом ребенка под опеку или нужно переделывать документы?
Заключение на опеку, оно более универсальное, чем заключение на усыновление, потому что там дополнительно есть документ – согласие проживающих на принятие ребенка, причем совершеннолетних и детей старше 10 лет. Если с вами никто не проживает, и у вас вообще больше никого нет в вашей квартире, да, никто не прописан, тогда можно заключение не переделывать. Если кто-то проживает, нужно добрать вот этот документ, то есть собрать эти согласия. Потому что на деле, да, может оказаться, что там ребенка прямо сейчас усыновить нельзя, да, его можно забрать под опеку, ожидая, пока там решение родительских прав его родителей кровных вступит в силу. Нужна будет опека, да, или вы сами примете решение, что вот это, этих детей там усыновить я пока не потяну, да, потому что там хочется одного, а их три, там возьму под опеку, да, и потом оформлю приемную семью, например, у себя дома. То есть здесь надо посмотреть, проживает кто-то с вами, если проживает, соберите на всякий случай это согласие.
Пишет у нас тоже Алена: я всегда говорила, что с моим характером мне нужна спокойная, ласковая девочка. В итоге усыновили мальчика, шила попика, и да, непросто, но очень его любим. Вот, но это мы про характер говорили, да, то есть вот как надо учитывать там свой характер, когда мы выбираем ребенка. Вот здесь все, видите, приемные истории, они настолько интересны, потому что сколько людей говорило, мы там хотели девочку такую, вот в результате взяли вообще подростка 16 лет, хотели одного, взяли вот там тоже паровозик, хотели вообще, то есть вот интересно, когда человек сталкивается непосредственно, погружается с этой темой, общается с детьми, то вот эти вот мечты, какие-то образы, они иногда могут совершенно кардинально измениться. И этому сколько вот таких подтверждений, поэтому не бойтесь двигаться в эту тему, не бойтесь вариативности, но, конечно, все взвешивайте внимательно, это очень важно. Но у нас осталось буквально несколько минут до конца нашего эфира, давайте мы какие-то вот все-таки итоги подведем того, что сегодня было озвучено. Это вот инструменты, с чего, да, то есть как и где нам искать ребенка. То есть у нас есть разные варианты, как мы уже говорили, это и база данных, там и день аиста, несмотря на разные отношения к нему. Что можно еще, вот какие можно еще дать направления родителям, то есть вот куда обратить свой взор, чтобы искать ребенка?
Начинать контактировать с клубами, с приемными родителями, с опытными мамами, всегда подскажут, что куда. То есть тот же самый Facebook, есть сообщество, клубы арифметики добра есть. То есть, соответственно, там всегда кто-то там скажет, вот там есть такая вот там, ну, мальчик, девочка появился, надо вот как-то кому, я. Вот, поэтому как бы двигаться, спрашивать, я думаю, что это, ну, не, наверное, может быть, после 2 лет опекунства уже не кажется это проблемой, но, в принципе, двигаться, да.
А вот прежде чем, опять же, отправиться вот в поиск за ребенком, и, может быть, даже прежде чем пойти в ШПР, ну, или параллельно, или после этого, это уже нюансы, стоит ли вообще посмотреть на именно свою ресурсность семьи, то есть отношения между мужем и женой, отношения между как раз родителями и кровными детьми, то есть если там какие-то трещины, проблемы, ведь многие считают, что как раз появление приемных детей их разрешит, а получается наоборот, и доходит даже там вообще до развала семьи. То есть, может быть, это тоже взять как пункт, такая, ну, просто сходить к специалисту и вообще посмотреть, что у нас с семьей-то, прежде чем брать дополнительную нагрузку.
Я год перед тем, как пойти в ШПР, занималась личной терапией с психологом, то есть я прорабатывала все свои там тараканы, вот, но маленькая 4-летняя девочка в течение 2 дней вытащила все тараканы. Вот, поэтому я не знаю, как бы готовиться надо, пробовать все и делать все. То есть я семинары всякие посещала по сексуальному как вот, воспитанию детей. То есть я столько всего переслушала, у меня столько бумажек теперь, вот, можно обклеить полквартиры. Вот. Но все равно это только знания, пока их не пройдешь, все равно будут вопросы. Это вот, я не знаю, я сравниваю это, если кто-то вот рожал, и кто, ну, есть уже свои дети, можно к родам готовиться сколько угодно, читать сколько угодно книг, но все равно, когда у вас будут первые схватки, вот, будут совершенно все другие ощущения, там, по-другому. Поэтому у меня мнение такое.
Ну, я думаю, что все равно семейная терапия, конечно, самообразование – это всегда плюс, там и до, и во время, конечно. Вот. Но, естественно, теория – одно, практика – другое. Но нам уже нужно прям вот уже подытоживать. Света, что ты еще хотела сказать? Вот прям у нас 1 минуточка осталась.
Я хотела сказать, что выбор – это все-таки, да, такая большая иллюзия, выбор ребенка. Это совместная деятельность. Дети выбирают нас, мы выбираем детей, да, и все строится, когда мы начинаем с ними общаться, когда мы идем в эти отношения. Вот. Нет никакого бюро, которое нам там откроет окошко и выдаст самого подходящего, идеального ребенка. Нет, это большая работа внутренняя своя, которую нужно делать, а не ждать, пока кто-то сделает ее за тебя.
Супер, дорогие. Ну, спасибо вам огромное, Света, Анастасия. Спасибо вам, что вы нам писали. И я надеюсь, что мы ответили хотя бы частично на ваши вопросы. Дорогие, вы можете писать и после эфира, пожалуйста, нам в группу в Фейсбуке «Отличная семья вместе против сиротства». Мы всем ответим и вас ориентируем на специалистов. Спасибо большое и благословений вам.
Спасибо.
До свидания.